Есть в нашей недельной главе и то, что мы читали уже, и то, что мы будем читать, их связывает Пинхас. Мы кончили главу предыдущую, Балак, когда Пинхас называется Каной, ревнитель. Когда глава колена Шимон привел к медианитку с претензией, что кто сказал, что такая вещь запрещена, и так далее. И он уединился с ней и согрешил с ней. Это было при всем честном народе. Было чрезвычайно страшное свидение имени Творца. И Пинхас, зная Аллаху, что он спросил Рава, это не было просто так. Он учил его, что когда есть публичное жительство еврея с идолопоклонницей, то истинный ревнитель может их убить. Когда Моше Рабейну подтвердил, что так, это Аллаха, он рискует своей жизнью. То есть в этом приводит Гмара Масехет Санедрин, сколько чудес было совершено Пинхасу, потому что по закону земли, это глава колена Шимон, если бы он бы отвернулся от этой мезенитки, он мог убить его, и он имел на это право, так как Пинхас, это не было действием по суду. Это действие, дозволенное для ревнителей. И поэтому Пинхас рисковал жизнью чрезвычайно. И об этом говорит Гмара Масехет Санедрин, что действительно осталось много чудес. И нам надо хорошо понимать. То, что говорится в нашей главе об этом, он спас народ Израиля. То есть сказано в нашей недельной главе, что в его деяния Всевышний бы мог уничтожить еврейский народ из-за этого величайшего сквернения имя Творца. И надо вещь немножко в этом понять. Почему такое деяние – это причина именно искупления грехов народа Израиля? Я не беру эту тему до конца раскрыть, но хотя бы коснуться ее. Вообще-то говоря, понятие «каной» – «ревнитель» – этим скрывается много разных деяний, много разных вещей. Надо понимать их истинный корень. А истинный корень, то, что называется канаута, об этом пишет Рамхаль в Месилат Йешарим, в книге буквально «Пути праведных», из по-русского перевод. Он пишет об этом в 19 главе, где говорится о хасидуте. И там, где касается одной из проявлений хасидута, это любовь к Всевышнему, он пишет, что проявление любви к Всевышнему это быть ревнителем. Что это означает? Он очень просто это объясняет. Сын, когда любит своего папу, кто-то при нем позорит папу, убежает его, бьет его и так далее, он просто не может этого нести. Настоящий сын, любящий отца. Так истинный ревнитель, который истинно очень любит Всевышнего, он не может вынести осквернение имени Творца. То есть, что из этого реально исходит, из слов Рамхаля? Что канут, то есть, то, что мы упомянули, что есть вещи, которые по закону их не обязаны делать, но не дозволены ревнителям. Конечно, была ситуация с Пинхасом. Но для этого надо быть истинным ревнителем. Когда причина действия – это не какие-то претензии к этому человеку, не какая-то личная ненависть, не неприятие его, что он тебе не нравится, не потому что он делает не то, что хочешь, а когда из-за любви к Всевышнему ему это чрезвычайно болит. Это тот, кто называется ревнителем. И для него есть вещи, которые дозволены ему, но не дозволены никому другому. А на самом деле, по большому счету, нет, понимаете, эти вещи оговорены в Гемаре. То, что нам предано с устной Торы, от Моше Рабейну с горы Синай, эти вещи, которые дозволены ревнителям, хотя не ревнителям, они запрещенные. Если бы то, что сделал Пинхас, сделал бы просто еврей, хороший, праведный, но не был истинным ревнителем, полагалась бы на смертная казнь. Больше ничего, это понятно. Но есть вещи, которые, когда причина этого поступка – это любовь к Всевышнему настолько глубокая, настолько сильная, что человек просто не в состоянии вынести осквернение имя Творца, то есть тут тоже необходимо знать закон. Это не то, что в такой ситуации все становится бесхозным. Я ревнитель, я могу себе сделать то-то, то-то и то-то. Нет, есть закон, что можно, что нельзя. Что полагает и что не полагается, это повод Раши. А позже, в конце предыдущей главы, что Пинхас спросил Моше Рабейну, ты нас учил, что в такой ситуации ревнитель может поразить грешника. Моше согласился, тогда он это сделал. А без этого, без того, чтобы это было разрешено по Торе, знаете, Тора – это не бесхозная. То есть наши добрые пожелания, они очень хороши. Но есть законы, буквы законы, что можно, что нельзя, что допустимо, что недопустимо. И человек, который из-за своего порыва ревнителя, он нарушает Тору, он сам нарушает Тору, а не, это не… Только в тех случаях, которые действительно приведен, что это можно, дозволено и так далее. Можно? Да, пожалуйста.
Он же знал этот закон.
Пинхас. Да.
Почему он должен был его
спросить? Он переспросил.
Если бы не переспросил.
Это вопрос тонкий. Он переспросил.
Он переспросил.
Я не знаю, это вопрос правильный. Может быть, если бы Моше... Обязанности не было. Но сказано, что это не было обязанности.
Да, лучше спросить.
Обязанности не было. Я допускаю, что у меня был очень простой вопрос. Вот Моше его почему-то его не убивает. Почему, можно сказать, причину этого не делать?
Почему Моше это не
делал? Да, он...
Как-то читал.
Нет, так, секундочку. Так он спросил Моше, правда, что это надо убивать, можно куда-то его убивать? Он сказал, да. И как, я сказал, вот, так ты это просишь, так ты это исполни. Вот, то есть...
По идее, как бы у него было снижаться, почему Моше Рабейну этого не делает?
Да.
У него возник этот
вопрос. Да, да, я так это понимаю, да.
Когда я читал объяснение, что он очень разгневался Моше, когда увидел это, и он забыл этот закон. И вот Пинхас его подошел и напомнил. А вот так надо, и...
Может быть, я не знаю, я не помню такого, но может быть.
Это, по-моему, это было в какой-то книге, там, где, ну, борьба с гневом, и приводится вот этот...
Да, то есть нет, есть гемара Масехет Псахим, что гнев – это причина забыть Тору, потерять пророчество, это...
Вот это как приводился такой...
Я хочу тут коснуться еще, в рамках этой темы, в Гетто Ковно, главой раввином Гетто Ковно был великий автор книги «Двар Авраам», по-моему, Александр Сендер Каана Шапира. Он был после смерти Рав Хаим Ойзера, был главой еврейского народа в Литве. Его есть книга «Двар Авраам» – это настольная книга в Ишивот сегодня. Он был очень великим человеком. Он... Перед началом Второй мировой войны он был болен, поехал в Швейцарию для операции. После операции был достаточно слаб. Его все говорили, что он не возвращался обратно в Литву. Но он сказал, что там находится моя община, он вернулся в Литву. И он нес на себе тяжелейшее бремя руководства общины во время гетто, во время всех акций, этих изуверов. Вот, и он удостоился умереть на своей кровати, на своей постели после 2 или 3 лет тяжелейшей жизни в гетто, когда на нем была ответственность за все логические вопросы, а тяжелейшие вопросы логические он решал. И вот был один вопрос, который его задавали разные люди, вопрос совершенно принципиальный. Как уцелеть в этой ситуации? Чтобы вы поняли, сказать, тяжесть этого вопроса, материтомское еврейство было уничтожено на 80%, примерно, может, даже 85%, в первые же дни вторжения нацистов в Литву. Руками литовцев. Это, безусловно, было с поддержкой, немцы это инициировали, это не было просто литовцы. Но это реально, на днях мы отмечали Йорцайт великого Рабби Хона Вассермана, который погиб тоже в гетто Ковно. И поэтому вопрос, как выжить, он был совершенно очевидным, что все видели, что те, кто выжили, видели, что большинство погибли уже. Они задали вопрос ему, есть ли у него какие-то советы, как выжить. Это очень тяжелый вопрос. И он давал ответ многим разным людям, но людям, которые были на уровне, которые могли бы это услышать. Знаете, у нас в обычной жизни есть ограничение нашей обязанности в исполнении Торы. Называется сомнение опасности для жизни. Есть у нас такое. Когда есть сомнение, опасность для жизни, мы освобождены от исполнения Торы, кроме отдельных случаев. И вот он сказал, говорил людям в гетто Ковно, что его совет, как выжить, это самоотверженное исполнение Торы, но не самоубийство. То есть когда не идти на верную смерть. На сомнение – да. То, что не соответствует, в общем-то, обычному закону. Но не на верную смерть, не идти на самоубийство. Есть у меня книга одного из тех, кто выжили где-то Ковно дома. Ну, был мальчиком, но в возрасте, когда много чего видел, умел много чего, так сказать, схватить и запомнить. А папа его был очень близок к раввину Ковно. И вот его папа был из тех людей, которые тоже задали тот же самый вопрос. И он там рассказывает о книге, что как они самоотверженно исполняли заповедь суки. Надо было где-то идти, там был комендантский час, то есть могли пристрелить очень просто. И где-то в каком-то месте незаметно сделали суку, как они ходили, так, чтобы их не заметили, чтобы поесть, даже поспать. Ну, пишет автор книги, что, безусловно, в обычной жизни любой раввин сказал, что не надо в такой ситуации не соблюдать заповедь суки. Сказал, что изменилось. В чем тут секрет решения автора книги «Два равра»? Я говорю, как я это объясняю, как я это понимаю. Это очень принципиальная вещь. Знаете, во время катастрофы была чрезвычайно тяжкая мера суда, которая спустилась на наш народ. Ведь наши мудрецы говорили страшную вещь, что, в принципе, еврейский народ в Европе был уже присужден к уничтожению. Почему это так было, это вопрос другой, это не наша тема, но еврейские общины были в чрезвычайно плачевном состоянии в Европе. Даже в Польше свидетельствует, что не было, практически ни одного хедера не было, кроме школ, которые были не религиозными школами, короче. Может быть, отдельных хасидиот были, рэби учились, но школ так не было. Это была катастрофа духовная еще. Мы это не можем даже представить. Ответственно, человека, которого я лично знал, который родом из Белоруссии, тогда была Польша, и он знал, что он говорит. Вот, поэтому, то есть, знаете, не уменьшил эти причины на катастрофы, решение не наши дела. Но в чем смысл этого решения? А смысл был очень четкий, как я это понимаю. Есть отношение к Торе. Я обязан. Я должен исполнить то, что я обязан. То, что я не обязан, так и не обязан. Когда речь идет о любви к Всевышнему, когда человек рвется исполнять больше, чем он обязан. То есть это и дур мицва, украшение заповеди, это тратит больше денег, чем необходимо потратить. То есть любовь Всевышнего управляется, когда человек исполняет с рвением, педантично, больше, чем он обязан. Это относится к категории медат хасидут. Это то, что мы сейчас говорим, это проявление любви к Всевышнему. Когда есть тяжкое проявление меры суда, то что может буквально изменить, смягчить меру суда? Когда есть любовь к Всевышнему в нашем народе, она проявляется самопожертвованием. Знаете, автор книги «Двор Авраам», он любил еврейский народ. Он не говорил людям жертвовать собой ради каких-то целей, которые... Он говорит, что вы хотите спастись, любите Всевышнего, как исполняет Тору самоотверженно. Тогда это причина, чтобы на вас раскрылась тоже любовь Всевышнего, мера за меру. Это истинный совет для спасения. Это была поразительная вещь, та семья, автор которой, книги, это которая, семья это, я скажу, как, я немножко знаком с некоторыми ветвями этой семьи. Фамилия Гибралтар, автор книги, звали Рабисок Холон Гибралтар, он умер 2-3 года тому назад. Так вот, он говорит, это потрясающая вещь. Папа его... Он был мудрецом Торы, он был бизнесменом, но с этим он учился ежедневно, где-то 8-9 часов после бизнеса. Он тот-то спросил автора книги «Двор Авраам», и так они жили в гетто, и вся семья, кроме мамы, вся семья выжила. Вещь совершенно невероятная, как папа, он человек больной. Он уже был то ли инфаркт, то ли инсульт был перед катастрофой, у него был человек, который не... Но там это была жизнь самоотверженного исполнения Торы. Просто один маленький пример. Маленький, но он много о чем говорит. Это было, когда они уже после гетто, когда попали в эти те же страшнейшие лагеря, это было хуже, чем гетто. Это была огромная помощь свыше, и папа, который был просто человеком очень слабым, он получил работу на кухне. Варить какое-то варево. И вот у него был вопрос. Если не размешивать хорошо постоянно это варево, то верхняя часть – это просто вода. А нижняя – там есть какая-то питательная какая-то жижа, которая того. Так получается, что... Не размешивая постоянно это варево, это была очень тяжелая работа. Тем более для больного человека. Получается, что одним он дает жизнь, а других он убивает, так как не дает им, так сказать, то, что им полагается. Он тяжко работал со всех сил, постоянно размешивая это варево, чтобы каждый получил, так сказать. Это просто пример, маленький пример, это не основной пример. Что такое самоотверженное исполнение Торы в этой ситуации? И он удостоился, что он выжил, стал родился, и его дети выжили, стали мудрецами Торы, оставали большие семьи в Рецесрое. Это просто... Почему я сейчас рассказал об этом? Когда есть Смотрите, мы сейчас тоже в не очень простой ситуации. То есть, когда у нас свалилась трагедия в Симхат Тора, это была трагедия сразу после того, как после Шанрабу. Это что, короче, это первое осуществление суда в этом году, это было Симхат Тора. И весь год он нелегкий год. Я не должен вам это объяснять. Слава Богу, есть много чудес и прочее. Но есть тут одна вещь, что надо знать. Когда есть наша самоотверженная любовь к Всевышнему, проявляется оно, когда мы делаем больше, чем можем, в изучении Торы, в поддержке Торы, в своей заповеди, когда человек делает больше, чем можем, больше, чем обязан, это то, что смягчает и даже может отменить меру суда. И то же самое, когда в народе Израиля есть истинные ревнители, которые не просто, Пинхас не бежал просто убивать Зимри. Он шел на самопожертвование, он с трудом, так сказать, то, что он не погиб, это было чудо. Это то, что причина, что искупление наших грехов, причина, когда наш народ распространяется, действительно, любовь Всевышнего, и дай нам Бог этому достоится. Всего хорошего.